Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы начнем разговор о древних китайских мифах в той виде, в каком они дошли до нас. Из прошлой лекции вы знаете, что мифы эти редактировали конфуцианские историки, убирали из них все, что им могло показаться неправильным, вредным, неприличным. Но, тем не менее, вот во многих китайских мифах есть такая первобытная древность. Ну, а некоторые другие мифы, они, конечно, хорошо отредактированы, в них есть даже некая ирония. Ну, что ж, посмотрим. Когда китайские археологи начали проводить раскопки на территории своей страны, их ждало сильное разочарование. Ведь они думали, что где-то в 3-4, даже в 5 тысячелетии до нашей эры, где-то там, может быть, даже 10 тысяч лет тому назад, на территории Китая была громадная империя, там были великие мудрецы правили, как Хуанди, как безупречный Шунь, великий Люнь, скромный Яо. И вот никаких следов этой империи они не нашли. Это их сильно расстроило. На самом деле, там было обыкновенное неолитическое общество, то есть позднекаменный век. Ну, может быть, там тоже были какие-то мудрецы, но империи не было. Вот видим одну из таких древних неолитических богинь, которую нашли вот при раскопках. Вот. Вот один из таких китайских мифов о том, как появился наш мир. Миф, опять же, или легенда, изложенная конфуцианцами с некоторой долей иронии. Владыку Южного моря звали Шу, быстрый. Владыку Северного моря звали Ху, внезапный. А владыку центра – Хуньдунь, хаос. Шу и Ху часто ради развлечения навещали Хуньдуня. Хуньдунь встречал их необычно приветливо и предупредительно. Однажды Шу и Ху задумались о том, как отплатить ему за его доброту. «Каждый человек, — сказали они, — имеет глаза, уши, рот, нос, 7 отверстий в голове, для того, чтобы видеть, слышать, есть и обонять. Но Хуньдунь не имел ни одного из них, и жизнь его не была по-настоящему прекрасной. Самое лучшее, — решили они, — просверлить в нем несколько отверстий. Взяли Ху и Шу, орудия, подобные нашим топору и сверлу, и отправились в Хуньдуню. Один день – одно отверстие, 7 дней – 7 отверстий. Но бедный Хуньдунь, которого лучшие его друзья так издырявили, горестно вскрикнул и приказал долго жить. Вместо Хуньдуня, в котором Ху и Шу символизировали еще и бесстрастичность времени, просверлили 7 отверстий, возникла Вселенная и Земля. Вот одна из древних таких легенд, которую мы видим на вот этой картинке, что у меня за спиной. Вот стоят как раз Ху и Шу и сверлят у бедного Хуньдуня эти самые 7 отверстий. Трагическая история, что не говорить. Это знаменитые китайские Янь и Инь. Я думаю, многие видели такое изображение этих двух головастиков и запятых. То есть по вот этой версии мифа все светлое, легкое, божественное вознеслось вверх и образовало янь, ян, мужское начало, а темное, низкое опустилось вниз, стало инем, женским началом. Но в принципе, как видно из этого рисунка, внутри инь зарождается ян в виде светлой точки, а внутри ян, инь. Они связаны друг с другом, хотя ян, мужское начало, выше. А вот это первый человек, Паньгу. В своих вот руках он лепит, соединяет вот эту самую инь и янь. Легенда о Паньгу очень любопытная, очень характерная. Не только для Китая легенда о первом человеке, о первом создателе мира. Согласно этой легенде, в начале было древнее лицо. Неизвестно откуда появившееся, но вот некое мировое лицо, в которое составляло из себя Вселенную. В этом лице где-то через 18 тысяч лет появился первый человек, Паньгу. Еще 18 тысяч лет он спал в этом лице. Потом проснулся и почувствовал, что ему тесно. Неизвестно откуда, в его руках оказался топор. Этим топором он разрубил это яйцо и оказался наружу. Но только что считать вот этим самым снаружи? Потому что мира фактически не было. И тогда Паньгу начал расти. Каждый день он рос на один джан, это где-то около 3-4 метров. И так он рос 18 тысяч лет. Еще 18 тысяч лет. И за это время он вырос на 90 тысяч ли. Ну, где-то, допустим, в одном ли где-то более 600 метров. Ну, будем считать, 45 или 50 тысяч километров. Вот таково, по мнению древних китайцев, расстояние между небом и землей. И вот ему он устал расти. И решил, что настало время в этом новом мире, который он создал своим ростом, отдохнуть. Но вот так оказалось, и в этом, наверное, мудрость китайской легенды, что вся жизнь Паньгу была в его росте, что, перестав расти, он перестал жить. Едва он умер, и вот он умер, упал. Но из его частей и возникла Вселенная. Его левый глаз засиял солнцем, а правый стал луной. Кстати, нечто подобное будет и в японской мифологии, хотя там это будет луна и солнце возникнут немножко по-другому, но тоже из левого и правого глаза. Его четыре части тела стали четырьмя сторонами света, а пять главных органов пятью священными горами поднебесной. Его волосы на теле стали растительностью, его сухожилия стали дорогами, кровь стала морями и реками. Наконец, его кости стали драгоценными камнями, а костный мозг стал нефритом, а зубы – жемчугом. Наконец, его предсмертное дыхание стало ветром, а пот, выступивший на его теле, стал росой, а волос, аж вши, которые жили на его теле, вши стали людьми. Вот такой миф, один из вариантов китайского мифа о возникновении людей. Вот из насекомых, которые жили на теле Паньгу. Вот здесь мы видим Паньгу, вот месяц в своих руках, вот это самое инь-ян, такое даосское изображение. Это он же Паньгу, одно из тоже его древних таких статуэток и статуй. И это он. Здесь он разрубает перемычку между небом и землей. Есть разные мифы в Китае, где рассказывается о том, как земля и небо были разделены. Наверное, у всех народов есть такой миф о разделении земли и неба. Вот есть он и у китайцев. Вообще, то, что мир возник из некого первого человека, это интересно, это есть у многих народов. Здесь мы видим скандинавского существо Имира. Очень похожий миф. Очень даже удивительно, насколько эти два мифа похожи. Что когда Один и его братья убили первого злого великана, который был бесполым, и тем не менее он поразил других великанов, вот ледяных великанов, олицетворение вот этих сил первозданного хаоса. Вот когда этот Имир умер, его кровь стала океаном, и в этом потопе погибли большинство великанов, которых он поразил, кроме двух, уплывших на крайний север. Череп Имира стал небесным сводом, его мозги стали облаками. Плоть Имира стала землей. Вот такой вот очень интересный, очень похожий на китайский миф. Может быть, я не знаю, чем объяснить это сходство. В случайности я не верю. Может быть, не знаю, гуны каким-то образом донесли мифы с одного края света до другого. Может быть, вот есть такая нострическая теория, приверженцы которой ищут родство у народов, которые вроде бы не были связаны никак друг с другом, в том числе лингвистические общности, например, у каких-то обитателей Полинезии и у каких-то африканских бушменов, ну и так далее. То есть это, я не знаю, это, ну, во всяком случае, вот такое сходство разительно. И другой миф. Здесь мы видим, как Мардук убивает Тиамат. Я рассказывал вам этот миф, уважаемые зрители, когда мы говорили о мифах Вавилона. Вот этот Тиамат, который преследует Мардук. Вы помните, что из тела Мардук, из тела Тиамат Мардук создал мир, разделив ее на части. И земной мир, и небесный свод. То есть, как бы, такое вот первое существо, которое послужило материалом для создания Вселенной. А кровь Мардук, Тиамат и другого чудовища, смешанная с глиной, в общем, из нее породили людей. Вот современный рисунок, как Мардук поражает эту самую праматерь богов Тиамат. Видите, Паньгу первый человек, и Имир, и Тиамат, праматерь богов. И в Индии есть еще великан такой Пуруши, из которого по некоторым версиям создан мир. Ну и примеры можно продолжить. Ну, это не главный миф, не самый популярный миф о сотворении людей. Все-таки в основном китайцы верят, что людей сотворила змееногая красавица Нюйва, вылепила их из глины. Вот. Вообще очень много китайских изображений Нюйвы, ее китайцы любят. Вообще змей там и драконов любят. Когда китаец хочет сделать комплимент женщине, он ее называет змеей. Это вот считается изысканным комплиментом, называть женщину змеей и сказать, что она прекрасна, как змея. Вот здесь мы видим, Нюйва лепит из глины людей. То же самое. Вот она же. В какое-то время она их лепила, старалась, но вскоре почувствовала, что долго она так будет их лепить, и не скоро она закончит этот нелегкий труд по заселению вот этого нового пустого мира. И тогда Нюйва взяла большую такую лиану, окунула ее в болотную жижу и стала этой лианой размахивать. И из этой лианы появились, от нее стали отделяться кусочки грязи, из которых тоже стали появляться первые люди. Ну так вот, те люди, которых Нюйва бережно, аккуратно вылепила своими руками, это вот их потомки стали китайской знатью. А те, которые появились из болотной грязи, которой размахивала Нюйва по всем сторонам света, это вот уже простолюдины. Тоже такой вот миф, объясняющий разницу в положении людей в этом мире. Тоже вот Нюйва лепит людей из глины. Да, и вот тоже у многих народов людей из глины делают. Это уж, думаю, и доказывать не надо. Ну, потом Нюйва решила, что если она так будет и дальше всех лепить, и даже размахивать из этой лианы по сторонам, ну, долго она будет заниматься этим неблагодарным трудом, и она решила, что пойти по более простому пути, пусть люди сами размножаются. Она научила людей соединяться, стала и призывать их жить вместе, дружно, и поэтому Нюйва одна из покровительниц брака. Этой Нюльвы есть тезка, а может быть, это она же и сама, но только другой вариант мифа о ее судьбе, о ее жизни. Согласно этому варианту, Нюльва жила со своим братом Фуси в доме у одного старика-крестьянина, который был им отцом. И вот этого крестьянина очень сильно раздражал, очень сильно донимал зловредный бог грома Лайгун. Вот он на этом экране, видите, он летает со связкой барабанов. Когда ему хочется погрохотать, он бьет своим молотом себе в живот. А когда ему кажется, что гром недостаточен, он начинает еще и в барабаны бить. У него, как видите, очень много барабанов. И, в общем, этот зловредный Лайгун летал над... он же, кстати, вот у него статуэтка китайская. В общем, этот Лайгун летал над домом крестьянина и не давал ему бедному покою. Заливал его, благодаря этому богу грома, его поля заливали совершенно ненужными дождями, тогда, когда это было совершенно не нужно. В общем, много он причинял ему вреда, и крестьянину это надоело. Он сделал прочную железную клетку, и вот однажды он этого Лайгуна поймал при помощи такой рогатины. Видите, здесь он его так удачно схватил и затащил прямо в эту самую железную клетку. После этого он решил зажарить этого бога грома и скушать. Но для того, чтобы съесть такое изысканное угощение, нужна приправа. И крестьянин отправился в поле искать подходящие травы. Видите, здесь он удаляется. А детям своим он строго-настрого приказал не подходить к этому ларьгуну и ничего ему не давать. Ну, дети маленькие, любопытные, неразумные. Они все-таки подошли к нему. Он стал плакать, говорить, что он умирает от жажды, что он страшно страдает. Если уж мне суждено умереть, ну уж зачем меня мучить перед этим? Дети сказали, что нам отец запретил что-либо вам тебе давать. Ну, хотя бы 3 капли воды. Ведь, ну, что такое 3 капли воды? Они ничего не дадут и ни на что не повлияют. И дети дали ему 3 капли воды. Ларьгуну этого оказалось достаточно. Он разломал железную клетку и вылетел на свободу. Когда при этом он вырвал у себя зуб и бросил его детям, сказав, чтобы они зарыли этот зуб в земле, и что этот зуб вскоре принесет им спасение. Они сделали это. Когда отец, вернувшись домой, увидел, что случилось, он не стал ругать неразумных детей. Времени на это не было. Нужно было спасаться, потому что он понимал, что теперь быть в большой беде. И впрямь ларьгун начал мстить. Он нагнал огромное количество вод, и эти воды затопили всю землю. Человечество утонуло. Крестьянин использовал несколько дней, которые были в его распоряжении, чтобы построить железную лодку. Но в этой лодке места хватало только для него одного. Но дети уже в это время из этого зуба вырастили большую тыкву-горлянку, изнутри усеянную зубами. Они вырвали эти зубы, и оказалось очень удобное такое вот убежище, такая спасательная лодка, на которой они тоже смогли пережить потоп. Между тем вода прибывала и прибывала, она достигла уже небес. И тогда крестьянин подплыл к воротам, за которыми обитал небесный император, и начал в них стучаться, потому что хотелось где-то ему, не знаю, причалить, отдохнуть. Когда небесный император узнал, что какой-то зерский смертный стучится в его ворота, и что без его ведома в мире произошел потоп, он разгневался и велел ларьгуну немедленно, в то же мгновение, убрать все воды. Воды исчезли. Железная лодка с огромной высоты упала на землю и разбилась на множество кусков, и крестьянин погиб. А вот тыква-горлянка, она как парашют, плавно опустилась на землю, подпрыгнула несколько раз, и поэтому Фуси и Нюева остались в живых. Вот они вдвоем стоят на вот этой пустой земле. Тоже вот такой китайский рисунок Фуси и Нюева. Когда они подросли, да, тоже вот еще, они здесь уже вот плывут по вот этому океану вдвоем. Когда они подросли, Фуси стал ставить вопрос перед сестрой, что, ну, человечество-то надо как-то возрождать. А для этого нам надо пожениться, иначе, если мы так не поженимся, то после нас вообще человечество вымрет. Мы последний шанс. Нюева очень стеснялась. Мы же все-таки брат и сестра. Нам запрещено выходить друг за друга замуж. Тогда Фуси предложил сестре принести такую своеобразную жертву, зажечь огонь. Если дым от огня будет подниматься вверх, тогда, значит, боги благословляют наш брак. Если будет стелиться по земле, то они против. Как видите, на этом рисунке дым идет вверх. Так что, в общем, Нюева должна была согласиться. Но она еще колебалась, в общем, предложила: ты меня догони. Бегала она быстрее, чем брат. Но Фуси ее перехитрил и забежал с другой стороны холма и поймал свои объятия. Она согласилась после этого окончательно стать его женой. Но во время брачной церемонии, поскольку ей было стыдно, она закрыла лицо веером. И с этого момента китайские невесты закрывают свои лица веером. Обычно их вот так изображают. Обратите внимание, здесь они змееногие. У Фути в руках угольник, у Нюевы циркуль. То есть и это они же. Фуси и Нюева. И это тоже еще одно китайское изображение этих двух змееногих супругов. И это китайский рельеф, на котором они же изображены. То есть китайцы любили изображать этих своих древних предков. как вскоре Нюева родила. Но родила она не ребенка, а родила какой-то бесформенный кровоточащий кусок мяса. Они очень расстроились и бросили этот кусок с горы. И вот этот кусок разделился на множество мелких кусочков, которые стали вырастать в людей. Так мир снова наполнился людьми. Ну, в греческой мифологии Дейфкалион и Пира, которые спаслись после потопа, по совету Гермеса шли вперед, не оглядываясь, и бросали камни. И вот из тех камней, что бросал мужчина Дейфкалион, появлялись мужчины, а из тех камней, что Пира, появлялись женщины. Ну, не знаю, что-то есть, по-моему, общее. Ну, хотя, может быть, сходство не такое уж сильное. А это Фуси, китайский мудрец. Вот он уже взрослый, у него огромная борода. Ну, здесь, может быть, не такая большая, но есть его рисунки еще с большей бородой. Он все времена поднимался на небо, потому что между небом и землей свисали лианы. То есть совершал вот этот путь в 90 тысяч ли от неба до земли. Он научил людей многим искусствам. Поэтому таких древних предков, учителей, ученые обычно называют культурными героями. Вот Фуси один из, конечно, культурных героев Китая. Он научил их земледелию, научил их строительству домов. В общем, многому он их научил. Здесь тоже вот Фуси сидит и вот чему-то вот учит людей, которые к нему пришли. Он же, вот он, рисунок змееногого Фуси. Иногда у него человеческие ноги на одних рисунках, иногда, как положено, змеиные. И снова перед вами вот этот Фуси. Однажды он сидел около одной прекрасной девушки, и она играла на изобретенном им музыкальном инструменте, который обычно современный, ну, русский переводят как гусли, хотя, конечно, гусли — это что-то наше. Играл он так хорошо, что Фуси не мог оторваться, у него из глаз лились слезы, он слушал и не мог идти, хотя, повторюсь, у него были важные дела. И он стал просить эту деву: «Остановись, не играй!» Но она так увлеклась игрой, что не слышала его и продолжала играть. Тогда Фуси потянул к себе эти гусли, они разделились на две половины. Одна половина осталась у него в руках, вторая — у девы. Она продолжала играть на 25 струнах, но теперь эта мелодия, эта песня не так трогали Фуси, и он, уже собрав все свои силы, оторвался и ушел по своим делам. С этого времени в Китае гусли стали делать с 25 струнами. Ну, вот якобы когда-то их делали с 50 струнами. Вот, такие легенды о Фуси. А это самая священная мифическая гора Кунь-Лунь, поднимающаяся до самого неба. На вершине этой горы стоит резиденция небесного императора, его земная резиденция небесного императора. Вот этот дворец, окруженный прекрасными садами. Цветы этих садов видны с земли на большом расстоянии, и кажется, что они парят в небе, поэтому это их называют висячими садами. Это привратник этих садов, этой резиденции. У него, он, как видите, он имеет голову человека и тело тигра, и у него то один хвост, то девять. Вот как на данном рисунке один, ну вот у него может быть и один, и девять хвостов, как бы то девять хвостов исчезают, и остается один, то вот появляется снова. Около стен, вокруг дворца бьет прекрасный источник очень чистой нефритовой воды. А в саду растет удивительное дерево, похожее на грушу или сливу. Плоды этого дерева, если кому удастся их съесть, делают человека таким, что он никогда уже не сможет утонуть. Правда, неизвестно, как эти сливы действуют на Шужоу, слабую воду. Дело в том, что эта гора Кунь-Лунь, она строена так, что простому человеку туда не так просто попасть. Потому что иначе бы, что всем бы захотелось побывать в этом саду, к богам прийти, ну, был бы полный непорядок. Ее отделяют от земного мира различные вулканы. И еще есть вот эта самая слабая вода. Она обладает таким свойством, что в ней все тонет. Ни дерево, ни перышко, ничто на ней не удержится и мгновенно погружается в эту воду. То есть тот, кто хочет переплыть эту воду, тот непременно утонет. А тот, кто хочет перелететь по воздуху, тот сгорит в извержениях вулканов, которые защищают вот эту гору от посторонних, от непрошенных гостей. Кроме этого, там растет, там живет такое удивительное животное, у которого щежоу, зрячая плоть. Это громадный кусок мяса, напоминающий печенку, у которого нет ни лап, ни головы, просто громадный кусок мяса с маленькими глазенками. Вот он как бы как-то ползает, и если от него отрезать мясо, сколько тебе нужно, то моментально вырастет новое. То есть его можно бесконечно есть и никак не съешь. Очень полезная вещь. Растет огромный рисовый колос высотой в 3 джана, 4 джана, то есть около 12 метров. И такого же роста примерно вот это существо, которое охраняет вход в эти нефритовые ворота. Видите, тигр уже с 12 человеческими головами. Вот этот привратник, который я вам показывал только что, вот и этот тигр — это разные совершенно субъекты. Не надо их путать, они, у них разная немножко работа. Один управляет делами дворца, как бы хозяйством, а вот этот вот страж охраняет вход. И 9 голов у него по количеству ворот вот в этих стенах. Так что попасть на эту гору Куньлунь очень сложно. Хотя в одной из следующих лекций мы поговорим с вами о стрелке И, который сумел все-таки туда попасть. Там иногда, как я уже говорил, в эту земную свою резиденцию спускается небесный император, которого в разные эпохи называли по-разному. Верховный властитель — это Люльди, или Шанди, или Тянди, небесный император. Ди, как вы уже помните из прошлой лекции, это означает слово император. Вот он с неподвижным лицом, в красивом халате, сидит на троне. Даосский император — это такой император, который правит не деянием, как я, в принципе, уже говорил из прошлой лекции. Он сидит в халате, а все земные дела идут своим порядком. Так, в принципе, и даосы, и даже конфуцианцы говорили, что самый лучший император, о котором могут мечтать подданные, это тот, который никак не меняет их жизнь, который о котором, в принципе, подданные не знают. Он сидит лицом к морю в своем красивом халате с неподвижным лицом. Отсюда знаменитая китайская пословица, такое зловредное пожелание кому-то, чтоб тебе жить в интересное время. Или по-другому ее переводят, чтоб тебе жить во время перемен. Вот он же, этот небесный император. Строгий, величественный и неподвижный. Снова его статуя. А вот это повелитель драконов, Ван Лун. Когда-то он был драконом, самым настоящим драконом. Но однажды он очень сильно заболел, и ни один самый мудрый дракон, обитавший в море, не смог его исцелить. И тогда он решил, что исцелить его могут только люди. И он, приняв человеческий облик, отправился путешествовать по земле, нашел одного мудреца, великого врача, попросил, чтобы тот излечил его болезнь. Тот пощупал его пульс и очень удивился. И сказал, что нет, ты не тот, за кого себя выдаешь, ты явно не человек. А поскольку ты пришел ко мне не в своем облике, я ничего для тебя не могу сделать. Явись ко мне в своем настоящем облике, и тогда я тебя попробую исцелить. И вот в назначенное время, ночью, дракон вышел из морских вод. Человек ждал его, внимательно осмотрел его огромное чешуйчатое тело, и под одной чешуйкой он заметил ядовитую скалопендру, заползшую к нему. Ну, извлек ее, помазал какой-то целебной мазью, и дракон исцелился, излечился, и был очень этому человеку благодарен. Вообще, драконы в китайской мифологии существа полезные, добрые. Они связаны с дождями. Ну, естественно, когда дожди оказываются в каком-то излишнем количестве, это вредно. Есть драконы, которые, потеряя какую-то меру, культуру свою, начинают буйствовать. И поэтому именно нужен вот этот мудрый Лун Ван. Он часто покидал моря, являясь к небесному императору в человеческом облике, потому что ну, ему казалось ну, неудобным, как дракон, являться к такому великому правителю. И в конце концов он решил так и остаться в облике человека. Но драконы другие, которые ему подчиняются, вот их многочисленные рисунки. Ну, повторюсь, в основном в мифах драконы — это существа, это герои положительные. Они приносят дожди, живительную влагу. Ну, есть исключения, есть отдельные некультурные, зловредные драконы, но с ними быстро разбираются и в том числе такие же драконы, потом указывая им, что они неправы, и что нужно мировой порядок как-то уважать и вписываться в него. Что до китайских культурных героев, то здесь в первую очередь стоит вспомнить о Хуанди и Лянди, о Красном Императоре и о Желтом Императоре. Вначале на землю спустился Лянди, Красный Император. Он пытался помочь людям, ему было жаль смотреть на голодающих людей со своих небесных высот. И он бросил им прос, семена проса. Но глупые люди слили этот прос, и тогда Лянди понял, что он должен все делать сам, всему их научить. Поэтому он с новым запасом проса спустился на землю, сказал им, как его сеять, как на землю пахать. В общем, обучил их земледелию. Более того, он решил вообще помогать людям, лечить их, найти противоядие от всех ядовитых растений. И вот он путешествовал по свету, и когда видел какое-то новое, неизвестное растение, он испытывал его на себе, как вот такой врач-лисец-испытатель. Он вначале ел его, а потом искал к нему противоядие, смотря как вот оно действует на него самого. Но однажды ему попалось то совершенно неудобоваримое растение, то ли, даже говоря, по одной из версий, ядовитая станожка, которая в нем оказалась. Эта станожка прогрызла Лянди изнутри. И вот этот благодетель человечества, благородный Лянди, скончался безвременно. И его дело продолжил желтый император Хуанди, которого изображают обычно как вот такого мудрого властителя с четырьмя лицами. Вот он. Желтый император продолжал учить людей наукам, искусствам. Он стал одним из таких самых важных, самых часто прославляемых в Китае культурных героев, учителей. Но есть и в Китае миф о его вольнах, причем, в частности, о вольнах с тем же Хуанди. Вот, естественно, вы знаете, уважаемые зрители, что миф вариативен, что искать в мифах такое полное логическое предложение невозможно, что часто мифы противоречат один другому. Вот Хуанди по этому варианту мифа не умер, а даже пытался бунтовать против Хуанди. Он создал свою армию, и когда Хуанди попытался обложить налогами свои южные окраины, Лянди повел против него войну. Война была неудачной. Хуанди заставил Лянди бежать. И тогда на родине Лянди у Хуанди появился еще более могущественный враг. Это железнолобый разбойник Чию. Да, вот здесь мы видим одно из таких древних китайских изображений Хуанди. Здесь, видите, он с четырьмя глазами сидит вот под деревом, тоже размышляет о том, что сделать еще хорошего для людей. А здесь он с двумя глазами. Все. То есть нет канонического изображения. Это не христианство с его правилами, от которых нельзя отступать. Опять же, он же. Угу. А вот эта война. Вот это уже настало время войны. Потому что врагами Хуанди стали железнолобые разбойники во главе с Чию. Вот он, железнолобый разбойник Чию. У него было 82 брата. У этих братьев были медные головы и железные лбы. И они питались камнями и кусками железа. И впервые научились изготавливать оружие. И вот этому искусству они научили своих подданных. И при помощи вот этих различных железных мечей, копий, они нанесли Хуанди очень серьезное поражение. Хотя армия Хуанзи тоже была очень и очень опасной. В его рядах сражались настоящие тигры, медведи, драконы. А вот это вот снова Чию на колеснице устремляется в бой против армии Хуанзи. В общем, самым неожиданным ударом оказалось то, что Чию и его сподвижники могли напустить туман. И вот в этом тумане армия Хуанзи не знала, куда идти, не знала, что делать, а враги неожиданно нападали на него и наносили ему новый и новый удар, и потом снова прятались где-то в тумане, в неизвестности. Хуанзи был в отчаянии, он не знал, что делать. И тогда он обратился к своему старому учителю с просьбой: «Помоги, придумай». Учитель сказал, что «я подумаю, и, может быть, мне удастся все-таки тебе помочь». А между тем враги, продолжая нападать, наносить новые и новые удары по армии Хуанзи. А учитель сидел неподвижно и о чем-то думал. Разгневанный Хуанзи подошел к своему учителю и спросил его: «Почему ты сидишь и ничего не делаешь, когда наша армия погибает?» Учитель ответил: «Как ничего не делаю? Я думаю». И действительно, учитель думал недаром. По его совету Хуанзи поместил на своей боевой колеснице железного человечка, ибо железо притягивает железо. Ведь разбойники-то у нас железнолобые. Вот таков вот китайский миф о возникновении компаса. Компас был нужен китайцам, чтобы ориентироваться в степях, не потерять там дорогу. Вот, кстати, так выглядел настоящий китайский компас, который впервые в истории человечества изобрели именно жители Поднебесной. Но даже появление вот этого человечка железного не изменило, не решило исход битвы, хотя теперь сражаться было легче. Хуанзи попытался сделать так, что вот этот туман исчез. Он попросил своего преданного дракона Инлуна, который служил ему, чтобы тот попытался как-то эту воду из тумана выпить. Он сделал такую большую подставку, разложил на ней облака, и тут произошло недоразумение. Облака пролили свою воду не туда, куда было нужно, не на армию железнолобых разбойников, а на верных воинов Хуанзи. Вот на его, как видите, здесь тигров, медведей, которые сражались за него. И таким образом победы так и не было. Тогда Хуанзи вызвал на помощь свою дочь, богини засухи Ба, которая все-таки осушила воду, выпила туман. Кроме того, он решил поднять дух своей армии жертвоприношением. В всех краях бродил такой одинокий куль. Это такой бык. Бык, одноногий бык с большим рогом. Этого куя Хуанзи принес в жертву. С него содрали шкуру. Натянули ее на большую деревянную основу, и получился барабан. Для того, чтобы в этот барабан бить, понадобились косточки одного из божеств грома. Бога грома тоже безжалостно умертвили для такого нужного дела. И, добыв его кости, начали бить в этот барабан. Ритм барабана воодушевил воинов Хуанзи, и они разгромили разбойников Чию. Взяли самого Чию в плен, как видно здесь. Вот. И он был на глазах остатков своей армии и на глазах победоносной армии Хуанзи безжалостно казнен. Ну, так ему, наверное, и надо. Вот авторы книг о мифах Китая пытаются этот миф реконструировать. Что могло быть, какие реальные события могли стоять на деле за вот этими мифологическими событиями? Ну, вот Хуанзи пытается обложить свои окраины налогами, подчинить их себе, то есть проводит централизованную политику. Это нормально. Но местные князья пытаются проводить политику сепаратизма, уклоняться от налогов, сопротивляться властям. Ну, тоже такое бывало не раз в истории человечества. Попытка сопротивления оказывается неудачной. Хуанзи побеждает. И тогда на месте власть берут жрецы. Вот эти железнолобые разбойники – это, скорее всего, жреческое сословие. Ведь у многих народов, не только у китайцев и у древних греков, да, наверное, у всех народов, тайное изготовление железа считалось великим волшебством. Вот когда камни превращаются в железо. И допускались к этому, к этой тайне в первую очередь жрецы, потому что это магия. Вот, как бы одно вещество превращается в другое. И, соответственно, секреты эти они свято охраняли от посторонних, вставляя свою профессию очень сложными ритуалами. Ну, вот питаются камнями. Ясно, бросают в печку камни, и получается в результате металл. Вот такое... Вот такая вот вполне возможная версия. Что у них медные головы и железные лбы, тоже вполне понятно, потому что шлемы изготавливались из дешевой меди, а самая уязвимая часть шлема, лоб, она защищалась уже железом. Хуанди терпит поражение. И тогда он тоже обращается к собственному жречеству, которое он на время попытался отстранить от власти. И жречество теперь уже оказывает ему поддержку. Одна магия сталкивается с другой, и в конечном итоге Хуанди одерживает победу, начинает одерживать победы, скажем так. Он прибегает к таким сильным методам поднятия боевого духа, как жертвоприношение. Ну, у многих народов бывали и человеческие жертвоприношения. Ну, может быть, оно было и так. Кто знает. Ну, вообще, попытки вот, дать какое-то ну, такое вот объяснение древним мифам часто оказывались не очень продуктивными, хотя такая версия тоже вполне заслуживает быть рассмотренной и тоже имеет право на существование. Что касается армии Хуанди, то после этой победы он вернулся с победой, он вернулся домой, но вот дракон Инлун, его любимый, его самый верный дракон, видите, здесь он уничтожает своих железнолобых врагов. Он так, из-за того, что он так много соприкасался с этой нечистью, терзал ее, уничтожал ее, он был осквернен этим и больше не смог летать. Поэтому Инлун отныне только ползал по земле. И с ним мы еще встретимся, потому что Инлун — это хороший дракон, он будет помогать в преодолении всемирного потопа. Вот, то есть он будет... в общем, о нем мы еще будем говорить. Вот тоже одно из возможных изображений Инлуна. Хуанди же продолжал править земным миром, и будет он им править до того момента, когда из-за наступления потопа он вынужден будет покинуть землю. Но о том, как настал потоп, и о том, как с ним боролись, и о том, как различные драконы помогали героям, в первую очередь Гуню и Люлю, вот этим двум китайским великим героям, победить потоп, но об этом мы будем с вами говорить на следующей лекции. Всего вам доброго, уважаемые телезрители.